Я посмотрела программу по литературе. 7 класс. Тихое утро. Я бы взяла этот рассказ и в 5 классе, и в 4-м. Можно пораньше.
Вполне понятен, да.
И удивительно, что в этом же 7 классе дается рассказ «Двое в декабре». Ну, совершенно неподходящий для этого возраста. Это уже взрослая проза, где речь идет, я немножко коснусь этого тоже удивительного произведения, где речь идет уже о взрослых людях, о мужчине и женщине, которые живут уже вместе, любят друг друга. Но поскольку для мужчины, молодого человека, да, это радость ощущать рядом любимую, то девушку тяготит такие отношения, начинает тяготеть, она хочет быть его женой. Ну, это понятно. Вот это удивительная вещь, конечно, но она не для 7 класса совершенно. Я не знаю, видно, не читал составитель программы. Дальше, я раз уж коснулась программы школьной, то можно увидеть Казакова и в 8 классе, его рассказы. Но нет, в 11 классе, потому что там идет все-таки современная литература советская. Но Казакова нет, зато есть, внимание, сплошной постмодернизм. Нет, есть прекрасные писатели, конечно. Есть и Абрамов, и Шукшин, и Распутин. Вся эта когорта наша, да, замечательных писателей. Но и Толстая, и Пелевин. Извините меня.
Несопоставимо.
Это постмодернизм, где полярный подход к человеческой личности. Если у перечисленных писателей ранее, вот я говорю о Шукшине, Распутине, Юрию Казакове, человек – это светлое, это образ, да, образ Божий, то в постмодернизме вытаскивается всякая грязь, мерзость и смакуется. А Пелевин – это вообще пустота. Пелевин – это черный квадрат Малевича. Да, у него есть дар, но дар не от Бога. Не от Бога. Как и у Татьяны Толстой.
Ну, вот. Вернемся к нашему Казакову.
Ну, просто хочу сказать, что в школьной программе, увы, и по сей день Казаков для взрослых...
Слава Богу, он существует, да, он существует в школьной программе.
Вот, второй рассказ, на который я хотела обратить бы внимание, это рассказ «Некрасивая». Вообще, интересно, я прослушала программу авторскую Сергея Соловьева, режиссера, посвященную Юрию Казакову. Мне она понравилась. Он говорит, что может, даже не читая рассказа Казакова, прочитать только одни его названия: «Тихое утро», «Ночь», «Некрасивая», «Голубое и зеленое», «Никишкины тайны», «Трали-вали», «Осень в дубовых лесах», «Свечечка», «Во сне ты горько плакал». Это уже поэзия. Как, впрочем, поэзия звучит в прозе автора. И вот «Некрасивая». Тоже фильм поставлен неудачно. Не показано главное – преображение и возрождение героини. Возрождение к жизни не показано, а это суть. Как вот «Тихое утро» – испытание, да, и преображение.
Отношения, да, между людьми.
Это преображение. Так и здесь у героини произойдет в конце возрождение и преображение. Итак, о чем речь? Я повторю, что особого сюжета-то нет в рассказах. Живет в деревне девушка, учительница, молоденькая, некрасивая, худенькая очень. По утрам встает, ест хлеб с маслом, варенье, чтоб немножечко так налиться. Не помогает. Нос острый, но невзрачная. Никто за ней никогда, а она уже взрослый человек, не ухаживал, никто не обращал на нее внимания, а она ведь молода, ей хочется ласки, хочется влюбленности. И вот ее приглашают на свадьбу. Она шила себе красивое платье, синее, говорят, что оно ей идет к лицу. Посадили рядом и молодого человека, вдруг да получится. Это тракторист Николай. Он уже подвыпивший, ведет себя развязно, за своей соседкой не ухаживает, а в конце концов уходит. Но идет она домой и плачет. Ее нагоняет Николай и говорит: «Ты чего плачешь грубо так?» «Да ничего, ничего. А приходи сегодня», ну, как в фильме известном, на сеновал, да, в сарай. «На свидание», так он приглашает. И девушка цепляется даже за это ухаживание. Она, у нее сердце открыто навстречу свету и добру, поэтому она хочет видеть Николая, хорошего, доброго парня, который обратил на нее внимание, теперь будет ухаживать за ней.
Как бы идеализирует.
Да, идеализирует. Все, да. Ну вот давайте откроем отрывочки из этого рассказа, некрасивые. Повторюсь, что ее состояние в начале, да, на протяжении рассказов вплоть до финала, состояние такого тоже тоскливого, печального, удрученного, да, ну, нерадостного видения жизни.
Ну да.
Да. И вот это свидание. Придешь часов 7, ладно? Приду. Ага. Николай жадно затянулся, бросил окурок. Ну, пока. Он поцеловал ее, помял ее ладонью лицо, так и видимо, как это сделал, сошел с крыльца и пропал в темноте. Через минуту запел. Песня была пьяной и фальшивой. «Боже!» — сказала Соня, подойдя к зеркалу, когда домой пришла, посмотрев на себя, раздевшись. «Какая же я страшная! Одни острые плечи и ключицы. Надо пить рыбий жир. Обязательно рыбий жир». Она полезла в стол, прямо из масленки стала есть сливочное масло. Масло было противно, она глотала ложками и думала о Николае. Немножко даже улыбнуться можно, да? Потом потушила свет и легла. «Это любовь?» – спрашивала вслух себя Соня и поворачивалась к стене. После работы Соня села писать подруге. Она писала о том, что один парень провожал ее, назначил свидание. Письмо получилось большим и веселым. И решила Соня, что она влюблена в Николая. Она отнесла письмо на почту. Она думала, придет Николай или нет. А если придет, то как будет держать себя, что говорить? Еще она думала, а что если станет целовать ее? Эти мысли так расстроили ее, что у нее тряслись руки, когда она одевалась. Она надушилась, надела синее платье, пошла, было уже темно. Сойдя в лажок, на дне которого не высыхала никогда исслеженная коровами грязь, Соня испугалась. А вдруг Николай придет раньше, может прийти раньше и уйти, не дождавшись ее, и она побежала. Никого не было возле Риги, и Соня обрадовалась. Она передохнула, сняла обувь. Ей показалось неудобным сидеть со стороны дороги. Она перешла на другую сторону. Прошел мальчишка с удочками. Прошло еще несколько человек. Она спряталась за Ригу, сорвала ромашку. Лепестки были опущены. Она была похожа на ракету. И Соня стала отрывать лепестки. Придет, не придет. Но вот, наконец, Николай появился. Подойдя, он отвел глаза и вяло, вяло протянул руку. «Привет!» «Здравствуйте», — ответила Соня. «Давно ждете?» «Нет». «Ну, пойдем в холодок». Ну, зачем он пришел, мы понимаем. Стал домогаться ее. Соня возмутилась. «Николай, зачем вы так? Ведь вы хороший, правда? Ведь вы хороший. У вас душа добрая, правда?» «А что у тебя такая конституция?» — сказал Николай. «Худая ты, больно». «Ну, вот такая. Зачем вы такой грубый?» И дальше в ней начинает просыпаться человеческое достоинство. «Или вы думаете, что со мной все можно?» Она резко отвернулась. «Не смейте говорить так со мной, слышите?» Она закусила нижнюю губу и рукавом вытерла глаза. Потом стала напряженно смотреть в поле. «Уходите, я вам не скотина. Снимите голову, слышите? Оставьте меня». Николай смущенно сел. «Ну, что, извиняюсь, знал бы. Не хотел, гадом буду. Это я так, по привычке». Послышался шум мотора трактора. Николай выглянул. Показались знакомые ребята. «Эй, вы, куда?» «Да к девкам, на танцы!» «Подождите, я с вами!» И, не попрощавшись, Николай уходит. Да. Соня, дрожащей рукой, поправила волосы и вышла, немного погодя, из своего убежища. Она шла домой. Вот теперь самое главное. Она не могла ничего сказать и ни о чем думать. Она спустилась в сырой лажок, поднялась наверх. Чуть видна была звездочка фары трактора. Она посмотрела на небо и увидела пронзительную красоту мира. Как медленно перечеркивая небо, валились звезды, и ночь, и далекие костры, которые, может быть, чудились ей, и добрых людей возле этих костров. Она не ожесточилась возле этих костров и почувствовала спокойную силу земли. Ей стало намного легче. Она подумала о себе. Она женщина. И как бы ни было, у нее есть сердце, душа. И счастлив будет тот, кто это поймет. О, тупой, тупой дурак! Какую силу и прелесть чувствовала она в себе! Как легко и яростно стало ей, как решительно зашагала она! Она чувствовала себя красивой в этой темноте, под этими полыхающими, падающими звездами. Показалась деревня, многие спали. Собака, которую она побоялась вначале, когда шла туда, тоже побежала к ней, а теперь она и не боялась. «А ну-ка, попробуй укуси», — сказала Соня, и повернулась к ней лицом. Собака не укусила, только дунула два раза на ноги и побежала в темноту. А Соня пошла дальше, и ей стало совсем легко.
Вот так.
Я вспомнила рассказ Антона Павловича Чехова. Мы обсуждали его на одной из передач «Во мраке».
Да. Да, да, да.
Там тоже героиня после мытарств, унижения и прочее горя, возвращаясь из храма, увидела, поднявшись на пригорок неба, и почувствовала себя частью этого мира. Ей стало легко. Вот в фильме как раз это не показано. Вот она сидит в этой Риге, одна уже, а вот она уже, дороги нет обратно, сидит уже за столом и проверяет тетрадки. И звучит совершенно дурацкая, легкая какая-то песенка эстрадная в конце. Люди встречаются. Она не дурацкая, конечно, а хорошая, но неподходящая. Вот суть...
Не показана вот эта красота Божьего мира,
и не показано ее преображение,
да, которое ее возрождение как-то вдохновило и возродило.
Катарсис же произошел.
Да, очищение, конечно.
Да, а этого нет. В школьной программе есть и, к счастью, рассказ «Голубое и зеленое». Я не буду так подробно уже рассказывать. Это удивительный рассказ об этом первом чувстве влюбленности, хорошо сказано у Тургенева.
Первая любовь.
Да. «Голубое и зеленое». Это тоже о первой школьной еще влюбленности, старшеклассники, он и она. Как трогательно, как чисто смотрят они друг на друга. Как удивительно бережно относится он к своей девушке, этой героине. Но она предпочтет ему другого, более взрослого, красивого, более красивого. И говорит, что мы с тобой просто были дураки. Вот какие мы были дураки, с легкостью говорит она. А для него-то это на всю жизнь. И вот эта вот несовместимость характеров, душ, противопоставления внутреннего мира. И в то же время опять счастье. Потому что для героя это не горе. Ведь он пережил счастливейшие минуты своей жизни. Он благодарен ей за эти минуты. Опять счастье, понимаете?
Да. Но он воспринял это как счастье.
Как счастье.
А помните у Бунина рассказ «Митькина любовь»?
Я не хочу. Здесь другое.
Нет, я про другое и говорю, что там другое отношение вот
да,
к всему.
Да, да.
Там что-то вот... Надлом какой-то произошел.
Понимаете, там страстное. Там страсти.
А там страсти, там, да.
А страсть приводит к тому, что мы знаем, приводит. Поэтому да, да. Отсюда...
А здесь, видимо, чистая такая влюбленность.
Влюбленность. Ну и, наконец, я хочу подступить к последним его произведениям. «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал». Начать я хочу с того, что эта тема взрослого человека... И не маленького даже человека, а младенца. Мальчику 1,5 годика. Это его сын Алёша. Mm-hmm. Они живут тогда еще с семьей в Абрамцево. Он гуляет с ним по лесу. И в том и другом случае начинается с прогулки по лесу. Но задумка-то родилась раньше. Он еще не был женат, не появился на свет Алёшенька. А у него уже родилась задумка написать рассказ, где я, взрослый, и он, младенчик, где я в нем, я такого в русской литературе не читала. Есть произведения о детстве, о бодрочестве. Но чтобы писать о младенчике так, как о космосе, о том, что младенчик – это ангел, ведь недаром говорят, до 3 лет уже все сделано. Уже все создано, уже все заложено. После практически ничего не изменить, очень мало. До 3 лет отец Дмитрий Смирнов в своих беседах как раз повторяет эту мысль. Ребенка надо воспитывать до 3 лет, вкладывать в него,
да,
этот мир показывать, рассказывать, любить, воспитывать.
Ну, то есть вкладывать душу.
Вкладывать, да. Вот на травинку показать, на птенчика.
Цветочек.
Разговаривать с ним, да, цветочек. Разговаривать с ним как со взрослым, хотя он ребенок. Потому что Казаков открыл для себя, уже когда у него появился Алешенька, действительно совершенно удивительный мир этого младенца. Я скажу так, я вспоминаю, у меня 3 внука, да, 1 внучка, 2 внука. Я вспоминаю, что действительно удивительно, как дети вот 1,5-2, когда уже, ну, более осознанно, да, 3 годика, такие вещи порой говорят. Мы все это в Священном Писании видим. Устами младенца.
Глаголит истина.
Да, глаголит истина.
Угу.
Вот. Свечечка, рассказ начинается с того, что уходит, я думаю, что это автобиографично, уходит из жизни друг рассказчика.
Угу.
Не буду называть Казаков рассказчика. Сам уходит из жизни. Добрейший души человек, умнейший, но переживавший внутри себя какую-то драму и не находивший выхода из этого, и поэтому застрелившийся на даче. И рассказчик так переживает эту смерть, так близко. Тем более, что и патрон-то к ружью дал он, а тот солгал, сказал, на охоту идет. Получается, что патрон-то он дал. Это еще вдвойне усугубляет его трагедию. И вот после происшедшего они идут с сыном, ему 1,5 годика, он называет его именем непосредственно своего сына, по лесу. Давайте я начну читать. Вот, я уже сказала о трагедии, не буду пересказывать, что произошло.
Они идут по лесу.
Они идут по лесу.
С сыном.
А у мальчика страсть есть. А у мальчиков у всех одна страсть – машинки. Это я знаю. Поэтому, куда бы он ни пошел, он все держит машинку. Поравнявшись с нашим домом, в котором был гараж, я побежал к гаражу, взялся за замок. Хочешь кататься на настоящей машине? Хотя поздно. «Давай завтра поедем». «Поедем», – сказал малыш. «Поедем в Москву». «Поедем», – повторил за мной Алеша. И покорно, вдохнув, вложил в мою руку свою маленькую теплую ладошку. Выйдя за ворота, мы направились к лесу. Ты шел впереди, сосредоточившись на своем автомобильчике. И по твоим движениям, смутно различимым в темноте, я догадывался, что ты еще катаешь его по одному, по другому рукаву. Иногда, не выдержав, ты присаживался на корточки и катил свой автомобильчик по дороге. Я понимал, что ты сам катишься в этом автомобильчике. Они же игру воспринимают, дети, как реальность. Куда? В какие прекрасные края ехал ты в своем воображении? Я остановился в ожидании, пока недалекая твоя дорога кончится, и ты приедешь куда-нибудь, и мы пойдем снова дальше. «Слушай, любишь ли ты позднюю осень?» – спросил я у тебя. «Любишь», – машинально отвечал ты. «А я не люблю», – сказал я. «Ах, как не люблю я этой темноты, этих сумерек!» Он вслух рассуждает, но обращается к малышу. «Поздних рассветов, вся увядаша яко трава, вся потребишися». Видите, какие вставочки, да, Казакова? «Понимаешь ты, о чем говорю?» «Понимаешь», – откликнулся малыш.
Повторяю.
«Эх, малыш, просто ничего ты не понимаешь. Давно ли было лето? Прошло как мгновение. Ранняя осень хорошо. Тихо светит солнце, по утрам туманы. Ах, как горели клены возле нашего дома. Какие громадные багряные листья собирали мы с тобой, помнишь?» «Помнишь», – повторяет малыш. «А теперь», – а это время ноябрь. «А теперь», – и уйдет он, кстати, в ноябре.
Угу.
«А теперь ноябрь, холодно, промозгло. «Не люблю я месяц ноябрь», — говорю я вслух. «Но знаешь», — продолжал я, — «на самом деле, малыш, все на земле прекрасно. И ноябрь тоже». Смотрите, как переходит. «Ноябрь как человек, который спит. Что ж, темно, холодно, мертво. Это просто кажется, а на самом деле все живет. И то, что деревья кажутся мертвыми, это просто от моей тоски. На самом деле они живы, они спят». Ну вот это не видели критики, понимаете? Ну что они могли говорить? Что все мрачно, печально. И в общем, не беда, что темно, ведь у нас есть с тобой теплый дом и свет. И вернувшись, мы растопим камин и станем смотреть на огонь. Счастливый ты человек, Алеша, что у тебя есть дом. Это, малыш, понимаешь хорошо, когда у тебя есть дом, в котором ты вырос. Это на всю жизнь. Недаром есть выражение «отчий дом». Как ты думаешь? Хорошо бы, если мы родились в деревне, мы бы приезжали в эту деревню, где жили когда-то наши предки, остались бы вещи от них. Как было бы хорошо, Алеша. Вот ты мчишься на своей автомашине и не знаешь даже, что куда лучше ехать на телеге или в санях по лесной дороге. Смотришь по сторонам, думаешь о чем-то, и хорошо тебе, потому что чувствуешь всей душой, что все, что вокруг тебя, это и есть твоя родина». До каких высот доходит в лирических отступлениях казаков, потому что чувствуешь всей душой, что все, что вокруг тебя, все это и есть твоя родина. Такие высокие размышления о родине, о величии ее, о русской душе, о природе русской. И жанр пейзаж. Но есть особый жанр – русский пейзаж. Потому что в русском пейзаже, в отличие от западноевропейского, показана не только красота природы и красивость природы, что большей частью, а показано начало и философское, и психологическое, и религиозное, и историческое. И все это вместе русский пейзаж. Левитан. Ну, русский пейзаж.
Ну, собственно говоря, да. Левитан.
Да. И ну, вообще еще, русские художники, да, русский, да, пейзаж. Да, да, да. Поэтому вот это русский пейзаж.
Тут же московский дворик возьмите.
Поленова, да, московский дворик. Там ты не думай, малыш, что дома и вещи, сделанные человеком, дальше тоже интересное размышление автора, ничего не знают и не помнят, что они не живут, не радуются, не играют в восторге или не плачут от горя. Как все-таки мало мы знаем о них, и как порой равнодушны к ним и даже насмешливы. Подумаешь, старьем. У меня дома сохранилась гребешок моего дедушки покойного, деревянная ложка, выструганная им, очки папы, открытки фронтовые с фронта мамы, ее письма и из мирного времени фронтовые. Все это я берегу. Хотя
ну, реликвии семейные.
Кто-то скажет, может, старье, что-то есть. А это все живое, как говорит автор.
Реликвия.
Все, да. И ты знаешь, малыш, опять отступление лирическое, но очень важное. У меня был друг, и рассказывая о войне, когда он соскакивал с танка, чтобы бежать в атаку, он был десантником, и все кричали «за родину». И он говорил, я тоже кричала «за родину», но сам видел последние секунды, может быть, последние секунды жизни на земле, не родину вообще, а отцовский дом, сарай, сеновал, огород. Я видел свою деревню на берегу Белого моря. И это тоже читаем у Казакова. И вот пока он рассуждал, а темно ведь, он потерял Алешеньку в темноте. И ничего не видно. Я помертвел, вообразив, как ты в этой черноте, занятый автомобильчиком, уходишь в лес. Что станет, когда, очнувшись от игры, ты окажешься далеко? Ты станешь звать меня в захлебывающемся крике, а я тебя не услышу. Как я бросился со всех ног искать тебя? Нет, нету. Я стал кричать: «Алешка, иди ко мне, немедленно!» Шумел поверху лес. «Алеша, я уже говорил жалко, пойдем домой, там свет, будем свечечки зажигать. Ты же любишь горящие свечи». Тут мне счастливо пришло в голову средство. Я оживленно фальшивым голосом громко воскликнул. «А ну-ка, иди скорее домой! У меня в кармане есть такая автомашинка! Давай скорей!» И тотчас зашуршали по листве торопливые шаги, и ты побежал ко мне. Острое зрение было у тебя. Но машинки у меня не было. Ты еще не верил в обман. А я уже зло смотрел на него. Понятно, что злился, что он не ответил, что так, такой страх был. Каково же велико было младенческое горе. Хотя я уже сам был потрясен всем происшедшим и стал обнимать его и вытирать его слезы. Домой мы пришли все-таки обиженные друг на друга. Мы сидели молча. Алеша играл один машинками на ковре. Я смотрел на него и думал, какой же я дурак. Зачем я так? Я спросил, хочешь, я с тобой поиграю? Тотчас же загорелись веселым огоньком глаза, и счастье охватило малыша. И вот, поиграв, я сказал, ну что ж, дружочек, пора спать. Но еще одно счастье ожидало тебя, и ты знал об этом. Ведь перед сном я несу к тебе горящую свечечку. Я знал, что, зарывшись головой в подушку, затаив дыхание, с бьющимся сердцем ты ждешь меня, ждешь, когда я приду к тебе со свечкой. Надо сказать, что у нас с тобой был чудесный подсвечник. Мне подарили его в Германии. Это был фарфоровый добродушный человечек, стоявший на подставке с круглым животиком в камзоле, в коротких панталонах, в белых чулках и с пухлыми щечками. И вот я зажег свечу в этом подсвечнике, подождал, когда разгорится, и медленно шагами командора подошел к комнате. Я стукнул тебе в дверь 3 раза, тук-тук-тук, ты скачил, как пружинка, открыл дверь и выговорил нараспев: «Свечечка!» Озаренный свечой, сейчас отрывочек удивительно поэтический, ты сиял, светился, глаза твои цвета весеннего неба лучились, ушки пламенели, взлохмаченный пух белых волосиков нимбом окружал твою голову, и мне на миг показалось, что ты прозрачен, что не только спереди и сзади освещен свечой, да ты сам как свечечка, подумал я. Не только как свечечка, поскольку он светился, а вот это вот описание волосики на свету как нимбом, это еще образ ангела. Ну давай. Это, заторопился ты, трогая подставку. Подсвечечник, да, вот животик, и он стал показывать все, что он видит. Ну, наконец, главное. Свечечка горит, с упоением протянул ты. Ну вот, весело сказал я, вот и все. Теперь спать. Гаси свечку и бай-бай, хорошо? Он еще смотрел своими лучистыми огромными глазами на меня. Но вот уже какая-то таинственная тень опустилась на тебя. Ты, дунув на свечку, восторженно взбрыкнув, бросился в подушку и быстро уснул. А я перекрестил тебя и укрыл одеяльцем. Погладив пушистые твои волосики, я вышел и стал ходить по столовой. Не будем забывать, что состояние это было, почему и размышления, когда он идет удрученные, погиб друг еще такой смертью. И ноябрь месяц холодный, и все, он пытается себя поднять над этим состоянием. И вот еще чуть не потерял сына, внимание. Я вспомнил случай, который произошел со мной когда-то на севере. Я тоже когда-то попал в непогоду, заблудился. Но потом, как затухающую звезду в космосе, я увидел желтый огонек вдали. Я пошел на него, не знаю, что это, костер ли, окошко ли какого-то дома. Я шел к огоньку, и вот я понял, что это люди. Я услышал разговоры, тепло, свет, жизнь. И тоску мою как рукой сняла. И снова захотелось жить.
Да, хороший рассказ.
Я оставляю для вас, дорогие слушатели, многие открытия казаковской прозы. В том числе еще один из последних шедевров писателя «Во сне ты горько плакал». Это рассказ, который еще более проникновенный в душу младенца, чем предыдущий, еще более. Но он требует, и, конечно, серьезного, времени конечно, серьезного. Да.
Может быть, это для отдельной передачи какой-то?
Я только прочитаю отрывочек небольшой. «Я из будущего возвращался в настоящее и с тоской думал, что ты, младенец, мудрее меня, что ты знаешь нечто такое, что я знал когда-то, а теперь забыл, что все то на свете сотворено только за тем, чтобы на него взглянули глаза ребенка, что Царствие Божие принадлежит тебе. Не теперь сказаны эти слова, — он говорит о Священном Писании, — но это всегда возвышается над нами невинность или некое высшее знание, пропадающее, увы, с возрастом. Когда закончу сегодняшний разговор о великом русском писателе Юрии Казакове следующими словами? Однажды Казакова, это 60-е годы или 70-е, я точно не могу сказать, его пригласили, по-моему, в МГУ, физико-математический факультет. Он выступал перед физиками. Его спросили, как вы оцениваете достигнутую цель в вашем творчестве? Казаков подумал и сказал, цель я вижу достигнутую так. Я стою перед Богом и говорю ему, вот мои рассказы. Я думаю, на этой ноте мы можем закончить
наш разговор,
да. об этом человеке я хотела бы говорить еще, но, увы, время ограничено.
Как пишет литературная газета «Праведник русского слова».
Да, в литературной газете так статья называется посвященная 90-летию со дня рождения прозаика, русского писателя Юрия Казакова. Русского человека, русской души.
Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях была руководитель школы семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице Наталья Викторовна Зыкова. Мы с ней часто с вами встречаемся, Наталья Викторовна, и как раз вот говорим о русских писателях, о поэтах. Но сегодня вот такой не, как сказать, не из ряда, которые широко известны, да?
Да.
Но тем не менее, действительно, проза
вершина,
его...
Вершина художественной русской прозы. Я только хочу сказать, вдруг кто-нибудь из слушателей будет в Москве и окажется на Ваганьковском кладбище. 40-й сектор, это недалеко от могилы Андрея Миронова, стоит православный крест с иконой Божьей Матери Умиления. Это место упокоения Юрия Казакова.
Спасибо вам большое. До новых встреч.
До новых встреч.
До свидания.
До свидания.